Поздней осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи. Но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором: «Дни теперь коротенькие, вечера длинные. Так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами учись». И отдала меня во власть маленького быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким приторным лицом. По утрам в холодном сумраке рассвета я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинки на Нижний базар. Там во втором этаже гостиного двора помещается лавка, приспособленная из кладовой, темная с железной дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом. Лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с виноградом, книгами церковнославянской печати в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая. В ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начетчика, известного за Волгой в Керженских краях. При купце сухонький и бойкий сын моего возраста с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка. Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир, напившись чаю, прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа. «Покупатель дурак», — уверенно говорил мне приказчик. «Ему все едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает». Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня: «Мстерской работы, товар дешевый, три вершка на четыре. Себе стоит шесть вершков на семь, себе стоит...» «Святых знаешь? Запомни. Ванифатий от запоя, Варвара Великомученица от зубной боли, нечаянной смерти, Василий Блаженный от лихорадки, горячки. Богородец знаешь? Гляди. Скорбящая, троеручица... Абалатское знамение, не рыдай меня, мати, утоли моя печали, Казанское, Деисус, Покрова, Семистрельная». Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах Богородиц, но запомнить значение святых было нелегко. Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания. «Трудных родов разрешитель кто будет?» Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает: «Для чего у тебя голова?» Еще труднее было зазывать покупателей. Уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе Богородицу молодой, красивой, доброй. Такой она была и на картинках журналов. А иконы изображали ее старой, строгой, с длинным кривым носом и деревянными ручками. В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко. На террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, все старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое дома валеное сукно, становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на пороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь: «Что вам угодно, почтенный? Псалтири, следованные и толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, уставы, часословы, пожалуйста, взгляните. Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшие работы темных красок. На заказ пишем кого угодно, всех святых и Богородиц. Именную, может, желаете заказать, семейную, лучшая мастерская в России, первая торговля в городе». Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку. И вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукой, идет в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит. «Упустил торговец». В лавке соседа гудит мягкий сладкий голос, течет одуряющая речь. «Мы, родимые, не овчиной торгуем, не сапогом, а Божьей благодатью, которая превыше серебра злата, и нет ей никакой цены». «Черт!» — шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. Здорово заливает глаза мужику. «Учись! Учись!» Я учился добросовестно. Всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле. Эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним. Хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по 3 рубля с полтиной за псалтырь, книгу, которую они покупали чаще других. Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне: «Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России. Самолучшая-то Рогожина в Москве». Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа. «Съел?» — ехидно спросил меня приказчик. «Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина?» Он начал ругаться. «Шляются вот эдакие тихони, и все знают анафемы, все понимают старые псы». Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне. «Я умный. Я чистоту люблю, хорошие запахи, ладан, одеколон. А при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтобы он хозяйке пятак барыша дал. Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем...» Он огорченно умолкал. Мне мужики нравились. В каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове. Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чепане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится 2 перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и, стараясь не задевать глазами неосвещенных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет: «Дай-кась псалтирь толковую». Засучив рукава чепана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми до крови потрескавшимися губами. «Подревнее нет? Древние 1000 целковых стоят, как вы знаете». «Знаем». Помусолив палец, мужик перевертывает страницу. Там, где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в теме покупателя злым взглядом, говорит: «Священное Писание все одной древности. Господь слова своего не изменял». «Знаем, слыхали. Господь не изменял, да Никон изменял». И, закрыв книгу, покупатель молча уходит. Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают Писание лучше, чем он. «Язычники болотные!» — ворчал приказчик. Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга — чудо. В ней заключена душа написавшего ее. Открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мной. Весьма часто старики и старухи приносили продавать древние печатные книги до никоновских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизии и Керженце. Списки миней, неправленных Дмитрием Ростовским, древнего письма, иконы, кресты, медные складни с финифтью, поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальником. Все это предлагалось таинственно с оглядкой из-под полы. И мой приказчик, и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга, покупая древности за рубли и десятки рублей. Но продавали они их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни. Приказчик поучал меня: «Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи, они счастье с собой приносят». Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетчиком Петром Васильевичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей. Это был высокий старик с длинной бородой у Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюсна одной ноги у него была отрублена. Он ходил прихрамывая с длинной палкой в руке, зиму и лето в легкой тонкой поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и все время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетчику. «В чем дела-то выпачканы у вас?» — спрашивал старик. «Вот икона продается, принес человек, говорит, Строгановская».
«Чего?»
«Строгановская». «Ага, плохо слышу. Заградил Господь ухо мое от мерзости словес никонианских». Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, щуря глаза, и мурлычет: «Безбожники никоняне, любовь нашу к древнему благообразию заметя, и дьяволом научаемы приехидно фальшем разным, ныне и святые образа подделывают ловко, ой, ловко. С виду те образ будто и впрямь строгановских али устюжских писем, а то суздальских, ну, а вглядись оком внутренним, фальша». Если он говорит «фальша», значит, икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу. Я знаю, что слова «уныние» и «скорбь» значат 10 рублей, «никон», «тигр» — 25. Мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начетчика увлекает меня. «Никоняне-то, черные дети Никона Тигра, все могут сделать бесом руководимы. Вот и левказ будто настоящий, и доличное одной рукой написано. А лик-то, гляди, не та кисть, не та». Старые-то мастера, как Симон Ушаков, хоть он еретик был, сам весь образ писал, и доличное, и лик, сам ичку строгал, и левказ наводил, а наших дней богомерзкие людишки этого не могут. Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне художество одно, так-то боговы. Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит: «Грехи, это значит покупай». Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает: «Как же, почтенный, икона-то?» «Икона никонианской руки. Быть того не может. На нее деды-прадеды молились. Никон пораньше прадеда твоего жил». Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает: «Ты гляди, какая она веселая. Али это икона? Это картина. Слепое художество. никонианская забава. В этой вещи духа нет. Буду ли я неправо говорить? Я человек старый, за правду гонимый. Мне скоро до Бога идти. Мне душой кривить расчета нет. Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильевичу. Меня посылают в трактир за кипятком для чая. Возвратясь, я застаю начетчика бодрым, веселым, любовно разглядывая покупку, он учит приказчика. «Гляди, икона строгая, писана тонко, со страхом Божиим, человечье отринуто в ней». «А чье письмо?» — спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая. «Это тебе рано знать. А сколько дадут знатоки? Это мне неизвестно. Давай кое-кому покажу. Ох, Петр Васильевич, а если продам тебе полсотни, а что сверх того — мое. Ох, да ты не охай». Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно. А когда старик уйдет, он скажет мне: «Ты смотри, не болтай хозяйке про эту покупку». Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает: «А что новенького в городе, Петр Васильевич?» Расправив бороду желтой рукой, обнажив масляные губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов, о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и восторга, глаза подернуты мечтательной дымкой. Вздыхая, он жалобно говорит: «Живут люди, а я вот...» У всякого своя судьба, гудит басок начетчика. Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому бес обухом топора. Этот крепкий жилистый старик все знает. Всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан. Он зорок, точно хищная птица, в нем смешалось что-то волчье и лисье. Мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне окруженным бездонной пустотой. Если подойти к нему ближе, куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное кочегару Шумову. Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом, но есть минуты, когда ему, так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика. «А ведь обманщик ты для людей», — вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика. Старик, лениво усмехаясь, отзывается: «Один Господь без обмана, а мы в дураках живем. Ежели дурака не обмануть, какая от него польза?» Приказчик горячится: «Не все ж мужики дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят. Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не живут, дурак свят, в нем мозги спят». Старик говорит все более лениво, и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него трясина. Рассердить его нельзя. Он недосягаем гневу или умеет глубоко его спрятать. Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне. Подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит: «Как ты французского-то сочинителя зовешь? Понос?» Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю: «Пансон де Терайль». «Где теряет?» «А вы не дурите, вы не маленький». «Верно, не маленький. Ты чего читаешь?» «Ефрема Сирина». «А кто лучше пишет, гражданские твои, а ли этот?» «Я молчу». «Гражданские-то о чем больше пишут?» — не отстает он. «Обо всем, что в жизни случается». «А, стало быть, о собаках и лошадях. Это они случаются». Приказчик хохочет, я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно. Но если я сделаю попытку уйти от них, приказчик остановит. Куда? А старик пытает меня. Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу. Стоят перед тобой 1000 голых людей, 500 баб, 500 мужиков. А между ними Адам, Ева. Как ты найдешь Адам, Еву? Он долго допрашивает меня и, наконец, с торжеством объявляет. Дурачок, они ведь не родились, а созданы. Значит, у них пупков нет. Старик знает бесчисленное множество таких задач. Он может замучить ими. Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною. Теперь эти рассказы обратились во зло мне. Приказчик передавал их Петру Васильевичу, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами. Их липкие языки забрасывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV. Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки, но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения мять и пачкать красивое, чужое, непонятное и смешное им. Весь гостиный двор, все население, его купцы и приказчики жили странной жизнью, полной глуповатых, по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление. Это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга, а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро. Собака в диком испуге с визгом и грохотом мчалась куда-то, а люди смотрели и хохотали. Было много подобных развлечений. Казалось, что все люди, деревенские в особенности, существуют исключительно для забав гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом. Одна из таких забав гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной. Внизу, под нашей лавкой, торговца шерстью и валеными сапогами, был приказчик, удивлявший весь нижний базар своим обжорством. Его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силою лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари. Кто идет на 10 целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в 2 часа времени 10 фунтов окорока. Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили. Пари не держим, а ветчины можно купить. Пускай жрет, мы поглядим. Только чтобы чистого мяса дать, без костей. Поспорят немного и лениво. И вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым жестким волосом. «Батман! Окорока сожрешь? В какое время?» Тонким голосом деловито спрашивает Мишка. «В 2 часа. Трудно-с». «Чего там трудно?» «Позвольте парочку пива-с». «Валяй», — говорит хозяин и хвастается. «Вы не думаете, что он натощак? Нет, он поутру 2 калача смял, да в полдень обедал, как полагается». Приносят ветчину, собираются зрители. Все матерые купцы туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири, люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки. Тесным кольцом засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба. Он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик рядом с собою, измеряет его пустыми глазами. Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстое мясо, едок аккуратно складывает их вместе, обеими руками подносит ко рту. Губы его дрожат, он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы, и собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом. Начал. Глядите на часы. Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей. Смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями. Чисто медведь мнет. А ты видал медведя за едой? Али я в лесу живу. Это говорится так, жрет, как медведь. Говорится, как свинья. Свинья свинью не ест. Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет. Свинья все жрет. И поросят, и свою сестру. Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, провалившиеся глаза вылезают из костяных ям, дышит он тяжко, но его подбородок двигается все так же равномерно. «Навались, Михайло, время!» — поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется, все чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина. Люди предупреждают друг друга. «Не перевел бы часы-то он назад. Возьмите у него. За Мишкой следи. Не спускал бы в рукава кусков. Не сожрет в срок». Мишкин хозяин задорно кричит. «Держу четвертной билет. Мишка, не выдай!» Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари. А Мишка все жует, жует. Лицо его стало похоже на ветчину. Острый хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него странно. Мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет, помилуйте. Или заглотается мясом по горло, ткнется головой в ноги зрителям и умрет. Наконец он все съел. Вытаращил пьяные глаза и хрипит устало. «И спить дайте!» А его хозяин, глядя на часы, ворчит. «Опоздал, подлец, на 4 минуты!» Публика дразнит его. «Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты. А все-таки зверь парень. Да, его бы в цирк. Ведь как Господь может изуродовать человека, а? Отдайте чай пить, что ли!» И плывут... как баржи в трактир. Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых чугунных людей вокруг несчастного парня, почему его болезненное обжорство забавляет их.